Алексей Губарев. Охотник земли. Текст читает Парфенов Константин. Глава первая, в которой герой пытается спастись и принимает важные решения. Внештатная ситуация, аварийная посадка, частичная разгерметизация реактора, необходимо немедленно покинуть корабль. Секунда тишины и по новой. Внештатная ситуация, аварийная посадка, частично разгерметизация реактора. Необходимо немедленно покинуть корабль. В какой-то момент я, наконец, осознал, что мне пытаются сказать. Однако вместо понимания в голове возникло сразу несколько вопросов. Чтобы ответить на часть из них, открыл глаза и уперся взглядом в полупрозрачное голубоватое стекло, за которым на расстоянии 2 метра виднелся серый потолок, периодически озаряемый красным светом аварийных ламп. Внештатная ситуация, аварийная посадка, частичная разгерметизация реактора. Необходимо немедленно покинуть корабль. «Да перестань ты уже повторяться, говорилка!» — разозлился я. «Лучше подскажи, что нужно сделать, чтобы выбраться из этого стеклянного гроба?» Криокапсула длительного анабиоза открывается 4 способами. Внешним приказом члена экипажа. Прямым приказом через искусственный помощник, имплантированный в организм носителя и взаимодействующий напрямую с нервной системой. Автоматически, если имеется прямая угроза жизни пациента. Рядовой охотник Снайп, твоя капсула повреждена. Единственный шанс освободиться – аварийное вскрытие. Необходимо поджать колени к груди и изнутри надавить на крышку обеими ногами. Конечно же, я выполнил озвученные инструкции, параллельно обратив внимание на массивный углепластиковый наруч, охватывающий мое левое предплечье от запястья до локтя. Так, разглядывать странный девайс будем позже, а сейчас следует выбраться наружу. Инструкции-то я выполнил, вот только нужного результата не достиг. Ноги хоть и слушались, но оказались настолько слабыми, что мне едва удалось подтянуть колени к груди. А уж упереться ими в прозрачную крышку моего узилища с достаточной силой я вовсе не смог. Сил не хватило. Что ж, попробуем сделать то же самое руками. Толчок, еще один и еще. Затем перешел на удары открытыми ладонями, кулаками. Все бесполезно. Так, стоп. Снайп отставить паниковать. Сказано же, упираться ногами. Так может, стоит давить на нижнюю часть крышки? Ворочаясь, словно червяк в колбе, я сполз по капсуле вниз, насколько это было возможно, и уперся руками в крышку. Толчок. Есть! Сработало! Раздался щелчок, и прозрачная преграда быстро начала подниматься, откидываясь вверх. Готово. Вот только что дальше? Усевшись, я осмотрелся. Вытянутое помещение, больше похожее на коридор, вдоль стен которого располагалось с 50 капсул, подобных моей. Вот только открытой была лишь одна, со мной внутри. Остальные перемигивались красными индикаторами. А откуда-то с потолка продолжал бубнить монотонный автоматический голос. «Внештатная ситуация. Аварийная посадка. Частичная разгерметизация реактора. Необходимо немедленно покинуть корабль». Хреновое словосочетание «разгерметизация реактора». Попахивает серьезными проблемами, да и остальные слова как-то не настраивают на позитив.
«Эй, говорилка!» —
произнес я и поморщился. Сейчас стало ясно, насколько слаб мой голос. Да и плевать, главное, чтобы меня услышали.
«Куда идти и что делать?»
«Двигайтесь в направлении красной стрелки на полу», — раздалось в ответ. В следующем отсеке расположены ячейки с комплектом экипировки и оружия. Вода, пищевые рационы, ампулы с антидотом, броня и кинетическая винтовка. Все адаптировано для выживания на антимате, планете закрытого типа с красным индексом опасности. Активация личного искина произойдет в ближайшие 25 минут.
Ни черта непонятно. Ну, очень интересно.
Пробормотал я, с трудом переваливаясь через борт капсулы. Ладно, сейчас главное добраться до ячейки, а там будет видно. Хотя надо будет попробовать вскрыть другие капсулы, ставшие невольными узелищами для остальных пассажиров.
Вдруг еще кто-то выжил? Именно в этот момент мой мозг окончательно пришел в себя и вспомнил все, что произошло со мной накануне, в том числе и как я попал в эту чертову капсулу. За 2 недели до описываемых событий. Скрип колеса. Для меня это не слова из песни, а суровая действительность. Жаль, придется отложить запланированную на сегодня прогулку. А если все совсем плохо и скрип предвестник серьезной поломки, то застряну в 4 стенах надолго. Пока сотрудники социальной службы доставят коляску в ремонт, пока найдут замену. Ладно, чего горевать. Сейчас доберусь до коробки с инструментами и все узнаю. Скорее всего, достаточно будет смазать внутренности ступицы. Я проехал с кухни в коридор, морщась от неприятного поскрипывания, остановился возле открытого навечно шкафа. Дверку сам снял для удобства и даже потянулся за увесистой коробкой, заполненной инструментами первой необходимости, когда заиграла мелодия домофона. Бросив взгляд на часы, нахмурился. 7:30, рановато для Надежды Васильевны, которая заглядывает по утрам проверить, как там ее подопечный. Говорят, что раньше инвалиды видели сотрудников соцслужб 2 раза в месяц, но сейчас, в середине 21-го столетия, меня ежедневно навещали аж 2, утром и вечером. Забота государства она такая, стабильная и беспощадная. Вздумай я 2 раза подряд не впустить соцработника, и в 3-й раз он придет с участковым, который долго и вдумчиво будет мне объяснять, почему я не прав. Так что я, уже с коробкой на коленях, ругаясь про себя на столь раннего визитера, покатил к входной двери. Снял трубку домофона и коротко произнес: «Слушаю». «Хренушаю!» — прозвучало в ответ жизнерадостно. «Снай, подкрывай давай, а то уйду!» «Входи!» — проворчал я, скрывая эмоции. Радость, смешанную с грустью, о былом. Сегодня меня посетил мой старый армейский друг, с которым мы много лет прослужили в штурмовиках. Странно, что он смог приехать посреди недели. По времени товарищ должен сейчас топать на нелюбимый завод, причем в соседнем городе. Неужели уволился и решил навестить меня, прежде чем подписать очередной контракт с нашей доблестной? Так вроде ж, у нас уже несколько месяцев, как приостановились все боевые действия, причем кардинально и, скорее всего, навсегда. Нет, люди не стали вдруг добрыми и понимающими. Просто на высокой орбите Земли с недавнего времени появилось несколько боевых кораблей, принадлежащих межгалактической корпорации. Вторжением это нельзя было назвать. Скорее, нам дали понять, что на Землю обратило внимание Содружество миров, и теперь мы будем подчиняться новым законам. Один из них гласил, боевые действия на поверхности недопустимы. Так что все горячие точки, все конфликты на границах были временно приостановлены. А с теми, кто продолжил использовать силовые методы, случалось всякое. До меня доходили слухи, что при очередном конфликте стало происходить нечто, после чего исчезало много народу. Первыми — бойцы, участвующие в короткой перестрелке, затем их командиры, офицеры штабов, разрабатывающие операцию, и, в конце, политики, под видом вооруженного столкновения, продавливающие свои проекты влияния на противника. Услышав шаги по лестничной площадке, я, не глядя в глазок, открыл дверь и тут же попал в объятия здоровенного широкоплечего бугая со всклокоченной черной бородой и налысо выбритой головой. Тот, не церемонясь, сгреб меня вместе с креслом и потащил на кухню, приговаривая: «Здорово, дружище! Всего 2,5 месяца тебя не видел, а ты совсем отощал. Ничего, сейчас буду тебя салом и водкой откармливать. Дня 3 у нас имеется. Договор на 4 года с возможным последующим продлением. Через 3 года хорошей службы автоматом получу гражданство Содружества миров. Пенсион, конечно, не выслужу, но я и не собираюсь по их галактике шариться. Вернусь домой, найду себе какую-нибудь вдовушку помоложе и буду на даче да на рыбалке пропадать целыми днями. Не беспокойся о завтрашнем дне. Каков план, а? Ну скажи же, хорошо придумано». «А что за работа хоть?» — поинтересовался я. «Неужто в этом СМ войны идут? А как же жизнь человека священной и все такое? Я смотрел передачу по ТВ». «Да какое там?» — отмахнулся Батыр. Такой позывной был у моего друга, а по имени мы уже лет 10 как не обращались друг к другу. На объекте охранником. Войны в содружестве, может, и нет, а вот преступников и браконьеров хватает. Нас вроде на какую-то секретную планету набирают. Отбор, скажу я тебе, необычный. Из сотни человек 5 только проходит. На здоровье и физическую форму вообще не смотрят. Требуются лишь специфические навыки. Психологическая устойчивость и врожденный иммунитет к какому-то патогену. Ты ж знаешь, я в этих химиях с биологиями не силен. И что самое главное, особенно для меня, наше государство одобряет вот такие контракты. Слушай, ну рад за тебя. Помню, как ты ругался, когда на завод только устроился. Не твое это. Снайп, ты что ли и не понял, куда я клоню? Нахмурился товарищ. Нет, ну точно. Внимательно меня слушал. Я же говорю, берут всех, даже тех, кто при смерти. Да ты посмотри на него, совсем не вдупляет. Хорошо, зайдем с другой стороны. На ноги встать хочешь? Так они меня и поставят, ага, усмехнулся я. Наверное, за лечение запросят столько, что за всю жизнь не рассчитаюсь, и еще дети должны останутся. Не поверишь, но судя по технологиям, для них восстановить твои конечности, что у нас ходить на прием к терапевту. К тому же, как я понял, эта корпорация как раз специализируется на производстве лекарственных препаратов. И самое главное, я ж не рассказал про зарплату. В общем, корпорация платит выше среднего по содружеству миров. Плюс боевые. Скажи, когда мы зарабатывали у нас выше среднего? Если б было так, то нас бы тут не было. Сидели б где-нибудь в шезлонгах на берегу моря и неспешно подтягивали холодное пиво. Слушай, если у них такая продвинутая медицина, может, получится как-то договориться без контракта? Предположил я, а сам уже почувствовал, как в груди появилась непривычная легкость. Верный признак сильного волнения. «Ты что, совсем интернет не сервишь?» Друг нахмурился, глядя на меня из-под густых бровей. «Корпорация не помогает посторонним, только своим сотрудникам. Да и что ты им хочешь предложить в обмен на лечение? Квартиру?» Так она им не уперлась никуда. «А вот если у тебя это самая хреновая устойчивость, то все, ты, считай, вытащил с колоды Джокера». «Меня вот что интересует», — я наклонился вперед. «Что происходит с теми, кто не прошел отбор?» «Да ничего, возвращаются домой и продолжают жить, как раньше. Я ж так и узнал. Сидели на прошлой неделе со знакомым, в одной смене работаем. Ну, я ему и говорю, достал этот завод вместе с начальством, хоть бросай все и в лес». Тогда-то он и посоветовал мне сходить в представительство. Знакомый, оказывается, когда в отпуске был, ходил к ним, но его забраковали. Получается, месяц прошел, а мужик живой, на здоровье не жалуется. «Ладно», — уговорил, — «как связаться с этой корпорацией?» Наконец сдался я. «Ха, вот это совсем другой разговор. Сейчас освободим тару». Батер ловким движением большого пальца свинтил пробку с бутылки. «И прокатимся до офиса. Думаю, часа за два успеем все сделать». Офисов у пришельцев было несколько. И это на территории небольшого, медленно увядающего городка. Разумеется, мы направились в ближайший. Как выяснилось, у Батыра на КПК имелась карта с адресами. И когда его машина остановилась возле стоящего особняком небольшого торгового центра, я про себя хмыкнул. Надо же, какие бедные космические пришельцы смогли снять всего лишь павильон в помещении. Ошибся. Пришельцы арендовали все здание, оба этажа, и переоборудовали его полностью. Заметно это стало по дверям, к которым Батыр подкатил нещадно скрипящую коляску. Вместо обычных раздвижных створок путь нам преградила серая бронедверь. «Цель визита, охранник Батыр», — раздался откуда-то сверху приятный женский голос. «Привез товарища», — ответил друг. «Он хочет заключить контракт с корпорацией». «Входите». Дверь скользнула в сторону, и мы очутились в небольшом ярко освещенном помещении. Вдоль стен удобные кресла, справа еще один проход, в котором сейчас стояла здоровенная фигура, закованная футуристического вида темно-серую, почти черную броню. Нечто похожее мне доводилось видеть на одной из выставок ВКС, но там был прототип, а сейчас передо мной находился боец в высокотехнологичном серийном доспехе.
Лишь голова его была не покрыта, так как он держал черный синим забралом шлем на сгибе руки. Инопланетный боец окинул нас хмурым взглядом, после чего обратился ко мне на чистом русском.
«Сам передвигаться сможешь?»
«Только по ровной поверхности», — спокойно ответил я.
«Да мне несложно помочь»,
— начал было мой друг, но его тут же прервали.
«Запрещено. Охранник Батыр, оставайтесь в комнате ожидания».
Дальше мне пришлось поработать руками, слушая все усиливающийся скрип и молясь, чтобы колесо продержалось столько, сколько нужно. Хорошо, что ехать пришлось недалеко. Короткий коридор, затем дезинфекционная комната, где меня обдуло горячим воздухом, пахнущим химией, а после лаборатория, в которую боец уже не пошел, оставшись снаружи. Зато меня встретили две миловидные девушки, которые ловко помогли избавиться от одежды, за исключением белья, и, подхватив неожиданно сильными руками, буквально перенесли меня в здоровенную капсулу-саркофаг, похожую на те, что показывают в фантастических фильмах. «Сейчас вам поставят небольшую инъекцию искусственного патогена, чтобы узнать, пригодны ли вы к службе», — сообщила одна из лаборанток. «Если сопротивление вашего организма превысит необходимый минимум, то вас опросят, а после предложат типовой контракт с несколькими специальностями на выбор. Если же вы не подходите нам, то охрана вернет вас обратно в комнату ожидания. А сейчас постарайтесь расслабиться».
«И получить удовольствие», — машинально добавил я.
«Чего уж, колите вашу инъекцию». Ожидал, что в капсуле под стеклянной, прозрачной крышкой придется пролежать около часа. Однако вся процедура заняла всего 2 минуты. 3 укола, затем сканирующее устройство пробежалось по моему телу миллионом мелких электрических иголок. И на этом все. Крышка откинулась в сторону. Я встретился взглядом с одной из лаборанток. «Поздравляем, вы нам подходите», — сообщила мне девушка, улыбаясь, словно это она только что получила шанс вернуть себе здоровье. «Сейчас можете передать на словах своему товарищу, что вынужденно задержитесь в представительстве на несколько часов. На восстановление повреждений, что были обнаружены у вас, потребуется некоторое время. Зато покинуть нас сможете на своих двоих. Так что пусть ваш друг приготовит вам свежую одежду и обувь. Мы, конечно, можем выдать форму, но это привлечет к вам ненужное внимание прохожих. Были прецеденты». «А сейчас давайте заполним анкету, затем выберем вам профессию и заключим контракт». Рядом с капсулой появилась вторая девушка, в руках которой был большой виртуальный планшет. «Назовите ваше имя, можно любое. Главное, чтобы оно вам нравилось. Вы, можно сказать, начинаете жизнь с чистого листа».
«Значит, охотник, весьма достойный выбор. Вы даже не представляете, Снайп, насколько вам повезло», — сообщил мне седой, чересчур сухощавый мужчина, хирург и по совместительству старший администратор представительства. «Что ж, контракт подписан. Ваше государство уже получило все необходимые документы. И учитывая, что часть своих обязательств мы уже выполнили, можно сказать, досрочно, в течение 4 суток встретимся здесь же. Ну или постарайтесь прийти в любое другое представительство, если вам придется сменить город. Надеюсь, выделенного времени вам хватит, чтобы завершить все текущие дела на этой чудесной планете. Да, если придете раньше, мы будем только рады».
«Я могу идти?» — мой голос дрогнул.
«Да, конечно», — улыбнулся доктор. «Только не забывайте, что если не успеете прибыть к любому представительству в срок, то из наемных сотрудников корпорации автоматически перейдете в разряд нарушителей. Поверьте, лучше этого не делать. Последствия для вас лично будут катастрофические».
«Думаю, вернусь к вам уже завтра, к вечеру», — улыбнулся я, опираясь на выданные мне необычайно легкие, но прочные костыли. Не так-то просто встать на ноги, которые пусть и восстановили, но атрофию мышц никто не отменял. Вряд ли я вообще успею научиться ходить за эти 4 дня, так что будет лучше, если как можно раньше вернусь сюда. Доктор, имя которого я так и не узнал, сказал прямо: 3-4 восстановительных сеанса в медкапсуле, и я смогу бегать. Покинув кабинет, я неспешно, иногда опираясь плечом о стену, двинулся по длинному коридору в приемную, с трудом сдерживая улыбку. Я хожу снова, пусть пока что с костылями, но все же, это ли не счастье?
«Ты посмотри на него!» — пробасил Батыр, поднимаясь с кресла. Едва я ввалился в приемную.